Сегодня у нас 3 марта 2008 года. Мы с вами сегодня обратимся к теме отношения христианина к его страстям. Преподобный Ава Дорофей обращает наше внимание, что смущение и недоумение при открывшемся действии страсти служит доказательством, что человек не познал самого себя. Итак, заглянем в себя, познали мы себя или нет. Вот если в нас начинает действовать страсть, приходим мы в смущение, в недоумение, как так, почему, откуда. Вот если это происходит, значит, мы себя не познали. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: при свете Слова Божия рассмотрим отношение наше к страстям и немощам нашим, чтобы получить правильное понятие о себе и на основании правильного понятия о себе правильно управлять собою. Итак, мы с вами твердо должны знать, кто мы есть на самом деле, то есть какая у нас составляющая внутренняя. И зная это, мы сможем управлять. Нет, управлять мы не сможем. Значит, нами будет управлять враг рода человеческого. Человек в беззакониях начинается, рождается во грехах. Следовательно, страсти или греховные недуги души и тела свойственны нашему падшему естеству. То есть после грехопадения вот грех стал нам свойствен, тяга к греху стала естественная у нас. Страсти противоестественны непорочному естеству нашему, каким оно было создано. То есть до грехопадения страсти были противоестественны. Сейчас они у нас естественны. А тогда были противоестественны. До падения бессмертие было естественно нашему телу. Болезнь и смерть были неестественны. То есть, помним, Адам с Евой не могли ни заболеть, ни умереть, ни упасть в пропасть, ни отравиться. То есть, они не могли погибнуть. Были сотворены бессмертными. Нравственное богословие учит: грех, однажды совершенный, если не будет изглажен покаянием, но будет повторяться, мало-помало обращается в греховную привычку. Итак, раз совершил грех, не покаялся, второй раз совершил грех, не покаялся, раз попустословили, два попустословили, пустословие стало у нас с вами привычкой. Из греховной привычки образуется постоянное расположение, наклонность к греху или страсть. То есть вот эта привычка переходит уже в наклонность расположения, нам уже это нравится. То есть это естественно для нас становится. Но вот как человек, болящий от алкоголя, раз рюмку выпил, два рюмку выпил, потом это страсть. Женщина раз накрасилась, два накрасилась, страсть. Все, уже не может жить без того, чтобы себя не видоизменить к худшему. Полезно вспомнить, как рассматривает нравственное богословие развитие образования греха в человеке, чтобы научиться пресекать грех на различных этапах и его развитие, и не дать ему перейти в страсть. То есть мы сейчас с вами повторим в некоторой степени занятия, которые мы с вами здесь проходили 3 года назад, для того, чтобы воскресить в памяти, для того, чтобы снова вооружиться накануне поста, и чтобы эти знания применить непосредственно и за пост, который является покаянным, нам с вами искоренить страсти, которые нас с вами обуревает, чтобы перестать быть рабами греха. Помним, что всякий творящий грех есть раб греха. Слышали, как сегодня в докладе было сказано, когда Досифею понравился нож, что ему Ава Дорофей сказал? Что ты хочешь быть рабом ножа, а не рабом Божьим. То есть, когда мы творим какую-то страсть, мы рабы этой страсти. И уже перестаем быть рабами Божьими. Одновременно у двух хозяев рабом быть невозможно. Поэтому, насколько мы с вами строго должны следить за тем, чтобы не впасть в рабство. Самое настоящее, чтобы не мы, а чтобы над нами грех не руководил. Ведь сам себе не хозяин. Действительно, человек, который страдает от греха, он себе не хозяин. Будь то блудный бес, он гонит его и учит, как и где заняться блудом. Будь то алкоголь, будь то пустословие, празднословие, оно тоже гонит к соседям куда угодно поговорить. Потому что иначе невозможно. Человек распирает, если он не поговорит и не расскажет, что он слышал и что он видел. А окружающих на работе и так далее. Или по телевизору, в новостях. Так вот, мы с вами вернемся к теме греха. Грех можно рассматривать в трех видах проявления. Итак, три вида проявления. Первое. Как грешное дело, как греховное расположение или страсть, и как общее греховное состояние души. То есть, видим, человек, однажды согрешивший, вот совершил, это грешное дело. Вот сделал грех, это грешное дело. Дальше. Греховное расположение или страсть. Это когда человек постоянно упражняется в этом грехе. Помним, что грех от частого в нем упражнения становится как бы природой. Это и есть страсть. И третье, это как греховное состояние души. То есть человек, который пребывает постоянно в грехе, который не кается, живет этим грехом, для него это естественно, жить в грехе, и он даже не задумывается. Большинство, к сожалению, населения нашего земного шара так и живет. Большинство живет в грехе, не задумываясь. То есть помним, как прежде чем что-то поступить, сказать или сделать, поступают безбожники. Задают вопрос, удобно или неудобно, выгодно или невыгодно, приятно или неприятно. Если это выгодно, удобно и приятно, то делают, не задумываясь. Вот образ жизни. То есть угождать себе выгодно, удобно, приятно. В отличие от верующих, которые задают только один вопрос, а угодно ли это Богу? Если это Богу не угодно, даже если это выгодно, удобно и приятно, человек говорит, убей, я делать этого не буду. Это не угодно Богу, то есть это грех. Вот, к сожалению, меньшинство народа живет по этому принципу, даже из тех, кто ходит в храм и считает себя верующими. Рассмотрим грех как грешное дело. Грех есть преступление, нарушение заповеди Божьей, или по выражению апостола, грех есть беззаконие, то есть неисполнение воли Божией. Все. Как только неугодное Богу грех. Все, определение греха, неугодно Богу. Помним, сказал Адаму с Евой, от любого дерева вкушай, от дерева познания добра и зла не вкушай. Все, одна заповедь была. Непослушание, смерть. Весь ход развития греха от мысли к делу изображается так. Сначала бывает прилог. Вот еще раз. Развитие от мысли к делу. То есть появляется мысль и заканчивается делом. То есть грех. Значит, итак, сначала бывает прилог. Далее внимание. Потом услаждение. За ним желание. Из него решимость появляется, и, наконец, само греховное дело. Видим, сколько этапов проходит от появления греховного помысла до самого греха. когда мы с вами живем, не задумываясь и не зная вот этих ступеней, по которым поднимается ко греху человек, то мы не в состоянии с ним бороться. К сожалению, многие так и живут, видят грех только после того, как они его совершили. Вот совершила грех, тогда только увидела, идет каяться, вот поругалась с соседкой. Вот поругалась и все. Вот в этом и каяться. И снова ругается. И нет конца этим греховным поступкам. Почему? Потому что человек видит только конечный результат. Видит только плоды греховные, а корней не видит. Если бы видел корни, вырвал, тогда бы этот грех не плодоносил. То есть не было бы плодов греховных, не было бы поступков. Теперь вот видим мы, сколько себя нагрузили терминологией. Прилог, внимание, услаждение, желание, решимость. Итак, зарождение греха бывает от прирождения греховной мысли. Снова пошли термины. Итак, зарождение греха бывает от прирождения греховной мысли. Помысла представления или прилога. А вот теперь будем разбираться с прирождением, прилогом и так далее. Дело в том, что почему мы в занятии в этом не опустили эти термины, не назвали их другими словами. Их можно было спокойно заменить. Потому что в богословской литературе очень часто встречаются эти термины. И если человек не знает их значения, то все содержание предмета становится непонятным. Итак, прирождение. Прирождение есть простое напоминание, делаемое врагом. Например, сделай то и то. Как враг сказал Христу Богу нашему, скажи, да камни станут хлебами. Читаем вот в Евангелии от Матфея, 4 главе. Итак, прирождение есть простое напоминание, деланное врагом, сделать то-то или то-то. Это есть прирождение. То есть враг напоминает, сделай то и то. Итак, вернемся к предыдущему тексту. Зарождение греха бывает от прирождения греховной мысли. То есть, приходит помысел, сделай то-то и то-то. Это первое, прирождение. То есть, указание бесам сделать что-то греховное. Вот это первое, зарождение. Далее, прилог. Прилог – это зарождение в душе против воли греховной мысли или греховного ощущения. Итак, прилог – это когда в душе зарождается против воли, подчеркнем, против воли, греховная мысль или греховное ощущение. То есть, мы не хотели, не ждали, не ведали. И вдруг пришла блудная мысль, или жадная мысль, или ощущение греховное какое-то у нас возникли, ну, вдруг возникла неприязнь внутри против человека, раздражение. То есть, любое неугодное Богу ощущение – это прилог. То есть, против воли. Мы не хотели, занимались, ну, чистили картошку, и вдруг пришло в голову какое-то греховное помышление или ощущение пришло в сердце. Это есть прилог бесовский. Итак, прирождение – это напоминание, делай то и делай это, а прилог – это когда помимо воли приходят греховные мысли, греховные ощущения, возникающие через тело. То есть, может, вот этот прилог возникнуть через тело. Тело вдруг ощутило греховное ощущение. И органы внешних чувств, то есть, это через зрение, слух и так далее, обоняние, осязание, или через внутреннее чувство, память, воображение. То есть, может прийти этот прилог через память. Вот бес возьмет и напомнит какой-нибудь нас с вами греховный случай, но бес, он не глупый. он не станет напоминать грех, противный нам. Он напоминает тот грех, который нам в свое время доставил удовольствие. Вот он его и напоминает, и мы вспомнили. А раз вспомнили, значит, естественно, в сердце будет тоже греховное ощущение. Итак, дальше. А дальше воображение. Дальше воображение, представление, мечтание. Все вот таким образом. То есть это зарождение греха в нас. Прирождение и прилог. То есть независимо от нас. Источников прилогов большей частью бывает нечистое воображение, питаемое лукавым сердцем. Итак, воображение – источник прилога чаще всего, потому что сердце нечистое. Нечистое у кого? Нераскаянное. Мало того, можно ли сказать, что у человека чистое сердце, если он посмотрел художественный фильм? Не будет. Потому что там самый невинный фильм, там целуются. Мы сидим, даже не отворачиваемся, ни сна, ни совести. Понятно, что блудный бес уже в сердце. Там обязательно или дерутся, или скандалят, или кинокомедия злорадства, или блудом занимаются, или все это вместе. О каком чистом сердце может идти речь человека после этого зрелища? Демоны толпами через глаза, через уши, прямо в сердце. Понятно. Ну вот, а потом удивляемся, почему прилог наше сердце обуревает. Иногда память воскрешающая различные греховные образы. Иногда органы наших чувств, особенно зрение, слух и осязание, дающие душе материал для греховных помыслов и чувств. Вот почему нужно крепко хранить глаза, уши и прочее от разглядывания, созерцания того, что Господу не угодно. Ну, если дома мы с вами можем от этого сохраниться, на стенах у нас иконы в каждой комнате, и, естественно, зрение, даже чем бы мы с вами не занимались дома, уборкой, там, еще чем-то, взгляд скользит по стенам, и вот тут уже вольно и невольно попадает нам в зрение, а через зрение в сердце, и иконы и все, что связано с этим. А вот идя по улице, очень тяжело сохраниться, чтобы перед глазами не попалось что-либо греховное, начиная с рекламы отвратительной и кончая внешним видом тех, кто ходит по улице. Вспомним лето, как чуть тепло запестреет город голыми животами и прочим. Разрезами, вырезами одеваются хуже, чем голые, к сожалению. Что мужчины, что женщины. Без разбору. Так вот, мы в таких случаях вспоминаем жития святых. Очень поучительный случай, повторю, когда один монах ходил в Александрию, патриарху, и когда он вернулся в монастырь, его спросили, что ты видел? Он говорит, видел патриарха. А что еще? А больше ничего не видел. То есть он шел, смотрел себе под ноги и видел только патриарха. Он сохранил свое зрение. Он не слушал, он шел, молился, он и слух сохранил. И еще раз хочется напомнить уже случай в наши дни в Псково-Печорском монастыре, когда к старцу пришел монах и говорит: «Батюшка, что делать? Вот одна женщина домогается, чтобы я ей отдал подрясник постирать». Он спрашивает: «И давно она домогается?» «Да уже 3 года просит». Но он говорит: «Она как молодая, старая, как она выглядит-то хоть?» Он говорит: «Да не знаю, я ее ни разу не видел». То есть он смотрел себе под ноги, он ни разу даже не видел. Она 3 года ходит, дай постираю подрясник. Вот показатель нам с вами. Да мы бы все рассмотрели. И расспросили бы еще. Святой Иоанн Златоуст учит. Тело служит средством к пороку и к добродетели. То есть вот тело у нас, оно может и добродетельные свойства и поступки нести, и может порок совершать. Подобно оружию, которое пригодно на худое и на доброе, в зависимости от того, в чем оно употребление. Так, одним и тем же оружием действует и воин, подвязающийся за отечество, и разбойник, вооружившийся против граждан. На самом деле, один и тот же меч, один и тот же нож. Один отечество, второй граждан грабит. Следовательно, никакое оружие не виновно, а виновен тот, кто употребляет его во зло. То есть сам человек виновен, куда он употребит. Я это почему подчеркиваю? Как только исповедь, так и приходит и говорят: «Каюсь, язык мой, враг мой, пустословлю, осуждаю». Все. Говорим: «Родная, а ты языком Бога хвалишь?» «Да, хвалю». «Так что же он у тебя враг, а хвалит Бога?» То есть, при чем здесь язык? Куда ты его направишь, туда он и повернется. Но ведь человек на самом деле говорит то, что думает, то, что ощущает. Считала язык своим врагом. Господь дал на пользу, а человек вот враг. То есть, не я употребил язык туда, куда не надо, а враг мой язык. То же самое надлежит сказать о плоти, говорит Иоанн Златоустый. Не по собственной природе, а по расположению души, она может быть и тем, и другим. То есть, может быть оружием и на борьбу с врагом, и наоборот. Когда ты с жадностью смотришь на чужую красоту, глаз делается оружием неправды, не по своему природному действию, но по лукавству управляющего им помысла. На самом деле, посмотрел и разглядываешь, что глаз греховное сооружение в нашем теле? Нет. То есть, это наше лукавое сердце заставляет смотреть этим глазом на то, что непотребно. Потому что назначение глаза – смотреть, а не смотреть лукаво. Видим, как святой говорит. То есть, не просто назначение глаза назначение смотреть, а не смотреть лукаво. Обузывая помысел, глаз делается оружием правды. На самом деле, если что-то худое попалось нам на зрение, тут же отвернул глаз и отвернул помысел от того, что увидел. Ведь глаз легко отвернуть. Но помысел отвернуть от того, что увидел, мы даже зачастую и не задумываемся. Идем по улице, увидели, и все. Отвернулись, а помысел не отвернули. Он как действовал, так и действует. Потом приводит нас к греховному состоянию. Иоанн Златоустый говорит, тоже следует сказать о языке, руках и прочих членах. То есть, все, что нам Господь дал, мы должны использовать к тому назначению, которое Господь предусмотрел. То есть, не делать наши члены причиной соблазна. А то, говорит, красивые ноги, что же их не показать? Да некрасивые, соблазнительные. А если ногти, значит, надо раскрасить. Если глаза и уши и прочее. То есть, вот нам дал Господь, а мы используем на пользу врага. То есть, у нас вот все, чем мы пользуемся, можно и так, и иначе использовать. Компьютер, на нем можно и интернет, в библиотеку зайти в православную, книгу почитать и прочее, а можно порнографию посмотреть или фильм какой-нибудь непристойный. То есть, куда мы обратим? Прилог, если он возникает помимо нашей воли, не вызывается нами добровольно, не есть еще грех, а только повод ко греху. Итак, мы с вами помним, что прилог – это когда помимо нашей воли в нас возникает. Помимо нашей воли. Вот сейчас сидим, а помимо нашей воли сон наваливается. Крепко, да? Ага. Вот это прилог. Есть бесполуденный, который сон нагоняет. Есть вот бесполуденный. Мы еще дойдем до бесполуденного на следующем занятии, очевидно. А сейчас наваливается прилог, чтобы нас отвлечь от того, что здесь нам святые отцы пытаются преподать. Да? Ну вот, значит, ну вот, когда он помимо нашей воли возникает, это еще не есть грех. Еще раз, пришел помысел, то есть мы не хотели об этом думать, вдруг пришел, блудный, жадный, как угодно, скверный помысел пришел. Это еще не грех, запомним. И если пришел, и мы тут же отогнали, каяться в нем не надо. Итак, это только повод, повод ко греху. Их не избегали даже и великие подвижники, которые в самые священные минуты нередко подвергались искушениям, называемым предлогом, и должны были бороться с ним. То есть, нет такого человека, который бы не подвергался предлогам. Господь попускает это, во-первых, чтобы нас научить с ними бороться, во-вторых, чтобы мы были с вами воинами, чтобы обнаружить нашу стойкость, наше христианство. Как его обнаружишь? Вот как оно наружу у нас появится, если нас не испытывать? Один молодой монах сказал старцу, что к нему часто приходят греховные мысли. Старец спросил, возле твоей кельи есть деревья, и садятся ли на них птицы? Да, ответил новоначальный, а можешь ли ты сделать так, чтобы птицы не садились? Нет, ответил молодой монах. А отгонять, когда садятся, ты можешь? Это могу. Так и помыслом. Ты не можешь запретить, чтобы они не приходили. Но когда приходят, отогнать можешь. Вот так постоянно и делай. Помним, если пришел помысел вражий, первое, что нужно в первую очередь сделать? Разоблачить. Еще раз, начинаем с того, что разоблачаем этот помысел. Говорим, Господи, это не мой, это бесовский. Вот это самое главное начало нашей с вами войны. Разоблачить. Тут же, это не мой. Господи, это бесовский. Господи, отгони. То есть, вот мы уже призываем на помощь Бога. Богородица, помоги. И перевели мысль на что-то другое. Вот это наша война. Наши усилия. То есть, тут же разоблачить. Это мы все проговариваем. Если просто я знаю, что он бесовский, это мало поможет. Тут же сказать про себя проговорить. Господи, это бесовское. То есть, это уже пошла молитва к Богу. Уже мы его призываем на помощь. Потому что мы знаем, что сами мы с вами с бесами один к одному воевать не в состоянии. Помним, когда Серафиму Саровскому Мотовилов сказал, я бы хотел сразиться с бесами. Что ему сказал Серафим Саровский? Он сказал, ваше боголюбие, что вы говорите? Ведь самый мелкий бес, он одним ногтем мог бы перевернуть земной шар, если только Бог ему позволил. Потому что они ангелы, как они были, у них так ангельская сила и осталась. Единственное, что они не могут сделать ничего без на то Божьего попущения. То есть, они бы, если бы было попущение Божие, так они бы давно уже уничтожили и нас, и все творение Божие. А видим, то есть, если кто-то дерзает и думает, сейчас я начну сражаться с бесами своими силами, то это состояние прелести. Они так, в таком случае могут начать и являться, и притворяться, что они побеждены, и будут говорить, ты нас победил, и так далее. То есть прелесть, все, погибель начинается. Поэтому помним, что мы призываем в первую очередь на помощь Бога. Самое главное, Господи, это бесовское, Господи, помоги, Господи, отгони. Искушаемость сама по себе еще не составляет греха. Можно быть искушаемым и не согрешить. То есть вот то, что нас искушает, помысел, или зрение, или слух, или наше чувство, тело. То есть когда нас начинает это искушать, мы вот о помыслах говорили, но прилог помним, что это и помимо нашего желания, возбуждения в теле всевозможных чувств. И мы в состоянии отогнать, если мы понимаем, что это прилог, тут же Господи отгони, Господи, это бесовское, отгони. Ну, элементарно. Помним такой грех гортанобесия и чревобесия, когда вдруг голод в неурочное время появляется. Понятно, что это бесовское. Вот тут разоблачит, говорит, я хочу кушать. А прикинуть, только же недавно покушала. И покушала так, что дышать нечем. Отошла и через полчаса снова кушать хочется. Значит, ясно, что это ощущение возбуждает бес. Это прилог. Сразу, Господи, это бесовское, отгони. Еще не время. Вот настанет время и покушаю. И пропадет этот голод. И еще, когда к этому же опять позже у нас, когда потребляем пищу, бес все время внушает, что мало кушаем. Сидит за столом, все не наелось, не наелось. Еще ложечку подложить, еще вот того съесть, еще этого съесть. И постоянно голод, а потом дышать нечем. Итак, помним, что святые отцы учат положить столько, вот как до Досифея сегодня. Съел, а вот возьми еще, отломи. В следующий раз на ложку меньше положи. И если чувство голода, встал с ним. Помним, были случаи, когда вставали с чувством голода, и через 15 минут бес в виде черного облака выходил из чрева. То есть голод пропадал, и бес оттуда исчезал. Так вот, вот это искушение, оно само по себе еще не грех. В нем еще можно устоять. Но, еще раз, как надо быть внимательным за помыслами, ощущениями, то есть вот эти прилоги и прирожения. Прирожение – сделай то, сделай это, помысел, а прилог – это ощущение, воображение, мечтание и представление. Сразу увидели курицу копченую в пост, запах почувствовали сразу. Да? Ну. Один брат был сильно искушаемым демоном блуда. Ибо четыре демона преобразились в виде красивых женщин и в течение 20 дней усиливаясь вовлечь его в постыдное смешение. Но так как он мужественно подвязался и остался непобедимым, то Бог, видя его подвиг, даровал ему то, что впредь он уже не имел плотского рожения. Читаем в древнем Патерике. Итак, видим, демоны в виде женщин четыре приходили и соблазняли. И вот этот случай с иноком, со святым, он не единственный. И не где-то, и не когда-то, и не с иноком. Вот в наше время происходит то же самое со многими. Начиная с того, что наяву и женщинам являются бесы в виде мужчин и склоняют к сожительству, и мужчинам точно так же являются женщины, если вовремя человек не остановится, не опомнится, не прибежит слезно на покаяние, то бесы доводят до самоубийства. Они уговаривают, потом вынуждают выпрыгнуть в окно. Это одно явление. Второе, они человека доводят до крайности. Ведь они его не оставляют потом нигде. Ни в транспорте, ни на улице, ни в церкви. Они прикасаются к телу в различных местах. Они возбуждают ощущения и деваться некуда. Самое страшное, что если нас преследуют, скажем, люди, мы можем закрыться в комнате, не пускать, не видеть и прочее. Здесь некуда укрыться. Как правило, это страдают за то, что допустили мысль. Вот здорово было бы. Мало того, во сне кто нас, у нас блудные чувства разжигает? Кто во сне является в виде мужчины, в виде женщин, противоположному полу? И склоняет к сожительству. С кем оскверняемся во сне? Понятно? С бесом. Это они являются. Хорошо, если человек понимает это. утром читает молитву от осквернения, искренне кается, глубоко сожалеет, вот у такого прекратится. Но, опять помним, для того, чтобы это прекратилось, надо исключить из жизни всевозможные вот эти блудные раздражители, то есть не смотреть, не слушать, не говорить на эти темы. Потому что человек пытается, вот и плачет, и ходит, и кается на исповедь, что вот согрешаю во сне блудно, и не может избавиться. Спрашиваешь, ты фильмы смотришь? Конечно. А как же ты собираешься исправиться? Самый невинный фильм, там целуются, ты сидишь, смотришь. Ни сюда, ни стоишь, даже не отворачиваешься. Сама открыла двери для блудных бесов в сердце. А в чем удивляться? Рекламу разглядываешь по дороге и прочее. А дальше мечтания, воображение, воспоминания. Если в течение дня от этого избавляться, то, конечно, бесы отойдут. И еще... Мы помним, что бывает там два вида искушения, если человек осквернился во сне. Это бывает или по действию дьявола, или бывает от самого, по вине самого человека. Если он не охранялся и такое произошло, то он сам виноват. Если он охранялся всеми силами и все-таки произошло, то... Это бесовское наваждение. В любом случае на исповеди каемся, но если это по бесовскому наваждению, то это даже не предлог для того, чтобы лишить человека причастия. То есть в таком случае человек не лишается причастия. Другое дело, если мы сами добровольно, через нечистые мечты или намеренно, вызываем греховный образ, греховную мысль. Тут уже есть наша вина, и такой прилог уже есть в определенной степени грех. Вот если не по нашей воле вдруг неожиданно возникло чисто бесовское, это одно, другое сам начал вспоминать, это уже грех, уже в этом надо каяться. Один брат, будучи возмущен блудной похотью, пришел к великому старцу и спросил его: «Окажи любовь, помолись о мне, ибо возмущает меня похоть блудная». Старец молился о нем Богу. Брат в другой раз приходит к нему и говорит то же слово. Равным образом и старец не переставал молить за него Бога, говоря: «Господи, открой мне состояние брата сего, и откуда на него действие дьявола? Ибо я молился тебе, но доселе не получил он спокойствия». Тогда открыл ему Господь о брате. Он увидел его сидящим, и дух любодеяния близ него, и глумится с ним. Пред ним стоял и ангел, посланный к нему на помощь, и гневался на брата, что он не предал себя Богу, но, услаждаясь помыслами, весь свой ум предал действию дьявола. Таким образом, узнал старец вину брата и говорит ему: «Ты сам виновен, увлекаясь своими помыслами, и научил его, как противостоять помыслам». И брат, исцелившись его наставлением и молитвою, обрел спокойствие. То есть видим, как не молись за человека. Все бы взмолились, если сам человек не приложит усилия, он сидел над ним и глумился, он сидел и мечтание, воображение, представление блудное, так как же от него отойдет бес, если он не противился. В прилоге человеку самому предоставляется или побороть искушение, или по собственному избранию воли поддаться ему. Итак, когда наступает вот эта первая ступень, прилог, то тут только от нас зависит, больше ни от кого. От нас самих или предаться этому прилогу и начать размышлять, мечтать, воображать и так далее. То есть греть его у себя в сердце. Или отвергнуть. Только от нас, больше ни от кого. Вот это усвоим, чтобы мы не искали никого виноватыми. Ни свою природу, ни обстоятельства житейские, чтобы мы не искали вину на стороне, а у нас, потому что у нас есть такая тенденция оглядываться по сторонам сразу. Кто ж тут виноват, что мне так худо? Да? Зачинает же похоть от воображения. Между похотьми, то есть греховными влечениями, и греховными пожеланиями и воображением существует тесное соотношение. Когда побуждается похоть, то сейчас же приходит в движение воображения. Видим? То есть между похотью и воображением связь. Либо воображение и сразу похоть. Либо похоть, сразу будет воображение. То есть они дополняют друг друга и разжигают похоть и воображение. То есть если мы одно отгоним, со вторым легче справиться. Воображение создает соответствующий греховному влечению очаровательный образ, имеющий для нас притягательную силу. Но представил себе бутылку с алкоголем, и тут же и воображение, ощущение вкусовых, и дурман от действия вина, все тут, все моментально. Еще раз, вот как только у нас с вами воображение, значит, что? Очаровательный образ. Обрати внимание на русский язык. Очаровательный. Сколько мы раз говорили, ой, какая вы очаровательная. Или этот мужчина, какой он очаровательный. Да чары, это бесовские, это колдовство. А мы это в лучшей форме преподносим. Очаровательный. А вот здесь правильно употреблено. То есть, влечение очаровательный образ. То есть, появляются сразу чары у нас с вами. Вот этот образ, который вызовет у нас греховные пожелания. Задача христианина – сейчас же вступить в борьбу с грехом. На этой именно ступени изгнать возникший в его душе греховный образ. То есть, опять, призвать Господа на помощь. Господи, это отгони, это бесовское. Это мечтание, воображение, представление. Господи, отгони, это бесовское. Или ощущение. Господи, отгони, это бесовское, это не мое, я же этого не хочу. Ведь еще раз, как твердо определить можно, что это не мое? Я не хочу этого, и вдруг появляется. Значит, не мое, значит, извне насильно. Господи, отгони. Итак, разобрали первую ступень, усвоили. Сейчас переходим ко второй ступени. Вторая ступень. Развитие греха – это внимание. Итак, внимание есть установление сознания или око ума, исключительно на родившемся помысле, греховном образе, с тем, чтобы осмотреть его. Ну, сразу курицу осмотрели, копченую, как она, свет увидели, коричневый. Сегодня понедельник, да, у нас с вами масленица. Вот как раз вовремя вспомнить курицу. Вот. Дальше. Побеседовать с ним. С этим образом. Ну, это можно и с человеком, и с предметом побеседовать мысленно. Представить и побеседовать. Ну, если с человеком и грех, то уговорить его мысленно на грех. То есть, нам образ представился. Или предмет. Вот появилось у нас, мы не отогнали. Мечтание, воображение, представление появилось. Дальше, мы не отогнали. Значит, переходит во внимание. Мы начинаем рассматривать. Рассматривать этот предмет. Этот момент очень важный в нравственной жизни. Он стоит на переходе к делам. То есть вот это рассматривание, это уже переход такой. Очень важный момент. Кто пресек помысел в начале, не останавливается на нем вниманием. Тот погасил всю брань. Пресек грех его в его зарождении. То есть вот еще внимание появилось, начал разглядывать, он сказал, стоп, брат, стоп. не будем. Господи, отгони, это бесовское. Опомнился, все, больше отвернулся. Чем отвернулся? Помыслом отвернулся. Сразу начал думать о чем-то другом, о постороннем. Вот там надо постирать, погладить, сейчас кафизму надо прочитать и так далее. То есть, сразу отвернулись помыслом от этого греховного влечения. Напротив, кто допустил в себя прилог, останавливается на нем своим вниманием, рассматривает его, любуется им, тот обличает этим худое настроение сердца. Все, вот оно, мы уже себя начинаем познавать. Если поймали себя на том, что уже рассматриваем грех, то значит у нас с вами худое сердце, все, а я думал, что я порядочный, я думал, что я целомудренный, а оказывается, вон оно что там творится. Здесь человек уже прирождается к греху, и здесь еще необходимее вступить в борьбу и побороть искушение. Если брат выйдет на службу и встретится с ним женщина на пути, как может он избежать искушения, брани, блуда? Вот такой вопрос. Ответ. Брани не может избежать, а деяния избежать может, если будет молчать во время встречи. Ибо как искра от удара, встретившись с серой, извергает огонь, так и пустой разговор мужчины, приражаясь к женщине, приводит к греху. То есть, увидел, хоть промолчи. Увидел, промолчи, не вступив в разговор. Но борьба тут уже трудная, чем на первой ступени с прилогами. То есть, за рождением в душе против воли греховной мысли и греховного ощущения. Вот тут уже тяжелее. Когда против воли у нас возникает, тут попроще. Во-первых, мы не хотели этого. Мы уже внутри признаем, что мы не хотели этого. А тут, когда уже пропустили, и еще и искушение, тут уже сложнее. Главная опасность в искушении состоит в отсрочке замедления борьбы. Вот человек начинает мечтать. Вот уже мечтает, понял, стоп, поймал себя на том, что мечтает. Ну ладно, вот сейчас еще чуть-чуть помечтаю, и все, и потом отгоню. Вот это задержка. Вот прозвонил будильник, понимает, что надо вставать. А прилог говорит, ну, чуть-чуть полежи. Ну, вот полежи еще немножко, а потом встанешь. Да, да, я встану, но ты полежи немножко. И человек лежит, и не спит, и не действует. Вот тут самое время для врага. Это его золотой час. Вот тут он нападает. Через мечтание, воображение, представление, все, что хочешь. И тут человек начинает задерживаться на мечтание, воображение, представление. А потом с каким сердцем встает? Какое ж тут богомыслие с утра? Итак, вот это замедление, отсрочка борьбы... То есть надо как огня бояться, вот как огонь. Вот если мы дотронулись до горячего предмета, мы тут же дергиваем палец. Если к огню, тут же моментально мы от него отклоняемся. Мы же боимся как бы. Вот как огня надо бояться вот этих мечтаний, воображения, представления, помыслов. И тут же мечтая, мгновенно, как огня. Господи, прости, все, обжегся. Все, в другую сторону отскочил. То есть, ни в коем случае, мы же дотронулись до горячего, мы же не держим палец до волдыря. А тут волдырь. Будет волдырь. В душе, в сердце, в уме, где угодно будет волдырь. Обожгемся. Так обожгемся, а потом на всю жизнь гореть. Мало не покажется. В искушении каждый момент имеет необычайную важность. Потому что с каждой минутой возрастает страсть. И чтобы избежать греха, надо всячески использовать те немногие моменты, пока еще не поздно побороть искушение. То есть каждый момент очень важный, каждый момент, не дай Бог упустить. Чем дальше времени, чем больше услаждаемся, тем больше внимания, тем тяжелее выбраться. Вот это вторая ступень. Усвоили, да? Внимание. Теперь мы внимание будем гнать. Все, не будем рассматривать. Не будем рассматривать греховные мечтания, воображения, представления. И не будем прислушиваться греховным ощущениям. Вот возникло ощущение греховное в теле. А мы замедлились и прислушиваемся, как оно в нас действует. Все, начало погибели. Дальше все будет, воображение, все будет. То есть не прислушиваться к греховным ощущениям, тут же, тут же сказать: Господи, отгони. Ни в коем случае не медлить и не рассматривать это греховное ощущение, которое в нас возникает. Ведь мы начинаем его рассматривать. Прислушиваться к нему. Третья ступень греха – это услаждение. Итак, третья. Добрались до услаждения. Оно характеризуется тем, что к предмету греха вслед за умом прилепляется сердце. Итак, до сих пор действовал только ум. Он получил прилог, вообразил, представил, рассмотрел его, насладился этим зрелищем, дальше проникает ниже сердца. Итак, вот услаждение, оно уже ниже, оно уже в сердце. Оно, то есть услаждение, приходит, когда вследствие оказанного нами внимания к предмету греха, он начинает нам нравиться. Мы находим удовольствие в умном смотрении на него, лелеем его в мысли, услаждаемся им в сердечном чувстве. То есть пришел греховный помысел, воображение, мечтание, представление, дальше рассмотрели его, и дальше начинается услаждать, нам нравится. Вот. Услаждение греховными предметами есть уже прямо внутренний грех. Ведь мы не только приятными услаждаемся и наслаждаемся, не только приятными грехами, а ведь и неприятными. К примеру, с кем-то повздорили, и вот через некоторое время пришли домой, и вдруг вспомнился случай ссоры. Он как бы сам вспомнился, не сам, прилог. Помимо нашего желания вдруг возникло. Дальше мы начали рассматривать нашу ссору. И дальше рассматривать, кто что как сказал. А потом начинаем беседовать. И надо было вот еще вот так сделать, и это сделать, и так бы отомстить. И тут надо... Все. То есть это уже не... И удовольствие получаем. Вот как мы... А если мы еще, досадили кому-то крепко так, что ему досталось, так мы же наслаждаемся этим, что вот мы досадили. То есть это месть. Вот это месть – страшное явление. Это меньше всего человек в себе видит мести. Ведь как хочется отомстить тому, кто перед нами пытается влезть без очереди. Вот оттолкнул бы его. Шофера, когда едут на машине, вот кто-то ему подрезал нос, то есть перед ним выехал на машине, вот что ему, хоть бибикнуть. Нужно бибикнуть не для того, чтобы предотвратить аварию, а вот смотри, какой ты плохой. Подъехать еще пальцем, повредить около виска. Да? Вот не так хоть так сделать. Но нечаянно человек не так нарушил правила. Ну нечаянно, даже не нарушил. Но неловко вел. Но обязательно надо отомстить, показать. И тогда он довольный едет. Все, он уже отомстил. И вот эта месть у нас у всех. Начиная с воспитания детей, ведь зачастую наказывают не для воспитания, а из мести. Терпел, терпел, потом не выдержал, раз и злобу, и на получи. Не порядка воспитания, а потому что досадил. Месть. Вот если внутри есть досада, когда наказываем ребенка, это месть. Мы ему мстим за то, что он сделал не так, как нам хотелось. Мы ему мстим. Также начальник подчиненному. Помним, один игумен жил вроде праведно. И вот помер, и было видение одному монаху. И он видит, игумен на дереве, закованный в цепях, висит вниз головой. И он спрашивает: за что ты, отче? Ты же вроде постился, молился. А он говорит: я вот наказывал монахов, ну и пятими накладывал там и прочее, на послушание, справедливо наказывал, но при этом испытывал удовольствие. То есть вот я ему дал, ну чтобы в следующий раз знал. Да? Вот если у нас есть внутри удовольствие от того, что мы наказали, понятно, это месть. Вот так подвесят за ноги и закуют в цепи. Еще раз, вот понаблюдаем за своим сердцем, сколько раз за день там возникнет месть. Для чего? Чтобы покаяться и справиться, понятно. Чтобы не услаждаться. Вот этой местью ведь услаждаемся. Ибо если сердце наше должно быть предано Богу, то всякое его сочетание с греховными помыслами и желаниями есть нарушение верности Богу, измена Ему, вызов, разрыв союза с Ним, духовное прелюбодеяние. Итак, запомним на всю жизнь, что услаждение греховными предметами есть предательство Бога, есть духовное прелюбодеяние. Пусть в памяти будет. Вот как только начнет в уме, в сердце удовольствие появляться от греха, сразу тут же тебе сказать, что стоп, это же я сейчас не верен Богу. Это я тебя, Господи, сейчас предаю. Это измена. Это разрыв с союзом Бога. Вот сейчас что же я? Я разрываю союз с Богом. Господи, помоги, Господи, не дай. Потому что если разорвали союз с Богом, заключаем союз с сатаной. Вот через эти мечтания, воображения и ощущения мы заключаем союз с сатаной. Ава Геронт Перский говорит: многие, искушаемые плотскими вожделениями, не совокуплялись телесно, блудодействовали мыслью и, сохраняя тело девственным, блудодействовали в душе. Посему, возлюбленные, хорошо исполнять слово Писания: всяцем хранением блюди каждое твое сердце. Ну, еще раз хочется напомнить, почему Господь сказал, что всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Почему это такой тяжкий, страшный грех, когда мы смотрим на противоположный пол и занимаемся блудом в сердце? Потому что святые отцы учат, человек, который вот так смотрит, у него вожделение возникает, он бы тут же это совершил, но не позволяет обстоятельства. Народу много, по телевизору не достанешь, или на картинке. Или противоположный пол просто не согласится. Или неудобно подойти и предложить. А так бы тут же бы сделали. Поэтому судиться будем так, как сделавшие. На этой ступени человеку необходимо собрать все силы духа. Итак, как только началось услаждение, собираем все силы духа, чтобы остановиться и извергнуть из сердца грех и не пасть еще ниже и глубже. То есть тут все, мобилизовались, все, что можно. Есть возможность земной поклон. Господи, помоги, земной поклон. Очень полезны земные поклоны. Почему? Земной поклон – это смирение перед Богом. Бесы его не терпят, смирения, они тут же рассеиваются. Но иногда и земные поклоны не помогают. Но, еще раз, почему Господь попускает, скажем, мы и молитву, мы и земной поклон, а не отходит? А как было услаждение, там и есть. Господь нас испытывает. Он нам дает показать, что очень легко посадить жирное пятно, ты выведи его. Очень легко впасть в грех. Если мы так будем легко из него и выходить, то мы запросто навыкнем в этом. Поэтому вот помучаешься, поймешь, то есть это горькое лекарство на нашу больную грехом душу, по милости Божией. Итак, перешли к четвертой ступени. Четвертая ступень развития греха от мысли к делу – это желание. Итак, от услаждения перешли к желанию. От услаждения до желания один шаг. Отличие между ними состоит в том, что душа услаждающаяся пребывает в себе, а душа же желающая склоняется к предмету, имеет к нему стремление, начинает его искать. То есть, пока мы услаждаемся, мы сидим, лежим, что угодно стоим и услаждаемся. Но как только услаждение переходит в желание, мы уже на месте не остаемся, мы уже начинаем искать этот греховный предмет. Желание – это уже все, то есть склоняемся к предмету. Ну, допустим, если мысль о алкоголе, сразу где достать, игровые автоматы, все, что хочешь. То есть человек уже начинает искать предмет, которым собирается усладиться. Желание или искание греховного предмета, которым услаждается сердце, рождается в душе одновременно с согласием на грех. Итак, вот как только желание появилось, в человека тут же рождается согласие на грех. Тут же. То есть он уже все, он согласен. Услаждался, дальше появилось желание и согласие. В желании и согласии, если они не пресечены, прилагаются основы следующей ступени греха – решимость. Вот решимость – это такое чувство. Это все, человек получил прилог, начал рассматривать, дальше усладился, согласие и дальше решимость. Решимость в слабом виде уже имеется в желании согласия. Там уже есть, но слабо. Решимость отличается от них только тем, что в условия ее рождения входит уверенность в возможности греховного дела и учет средств для его совершения. Итак, пока мы услаждаемся, пока мы желание испытываем, только на этом и остается. Желание – согласие. Но как только появилась решимость, первое условие решимости, это человек думает, да, это сделать можно, твердо. Уже ничего не останавливает. Как учат святые отцы, не останавливает ни мысль о позоре, если узнают все, не останавливает ни обеты, ни крещения, ни монашеские, ничего не останавливает. Решимость. Человек уже представил, что это сделать возможно. Если до этого еще он мог себе отдать отчет, что этого делать нельзя, нельзя, это грех, то тут уже все, решимость. Это сделать возможно. И дальше начинает учитывать средства для совершения. То есть уже прикидывает, где, что, как достать, с кем встретиться, где, как оборудовать что и так далее. Дальше, еще раз, он начинает, а бес, понятно, помогает человеку в этом, уже учитывает средства, как это лучше сделать. То есть уже обдумывает само дело. Желающий изрек свое согласие на дело, но еще ничего не придумал и не предпринял к достижению своей цели, только желает. У решившегося же все осмотрено, учтено, осталось только совершение самого дела. Все рассчитал, решился и ждет момента. Прикинул, так, во вторник я могу пойти, сделать то, то и так, и там все. Решимость уже взвесил, Все. И оно в сердце. Оно в сердце. Человек задумал, где, как сделать. Однажды Ава Илья, боримый блудной бразнью, изнемог в борьбе и, будучи не в силах погасить плотского рожжения, схватив посох, вышел из пещеры в такое время, когда от зноя даже камни раскалились. Он спешил удовлетворить свою страсть. То есть даже вот это раскаленное солнце, пустыня, которая предлежит впереди, не остановила. Но вдруг пришел в восторженное состояние и увидел, что земля разверзлась и поглотила его. И вот я вижу, рассказывал старец, лежат мертвые тела, сгнившие, разложившиеся, испускающие нестерпимое зловоние. Кто-то, сияя святостью, указал мне на тела и сказал: «Это вот тело женщины, а это мужчины. Удовлетворяй, как хочешь, и сколько хочешь свою страсть. И ради такого-то удовольствия, сколько подвигов желаешь потерять». Вот из-за какого греха желаете вы лишить себя Царствия Небесного, о бедное человечество! За один час греховного удовольствия вы готовы погубить подвиг целой жизни. Между тем, от сильного зловония я упал на землю. Подойдя ко мне, явившийся мне святой муж поднял меня и укротил во мне брань. И я возвратился в свою келью, принося благодарение Богу. Таким образом, решимость – это дальнейшее укрепление развития согласия. Вот он мечтал, появилось услаждение, согласие, решимость. Но видим, как Господь остановил и пресек эту решимость. О чем это говорит? И мы с вами, даже дойдя до вот этой степени решимости, в состоянии пресечь и не сотворить задуманного. Видим, что очень полезно для этого. Вспомнить муки ада. Вспомнить всю свою жизнь, сколько мы страдали, мучились, терпели, переносили, постились, молились и прочее, и вдруг загубить сразу. Сразу. Вот пойти и поскандалить с человеком. Сейчас я пойду, я и все скажу. Я и все скажу, что я о ней думаю. Да? Вот собралась решимость и пошла к соседке брониться. Вот за это. Тут она белье не там повесила, здесь вытряхнула, тут меня насыпала под дверь. Сейчас я ей все пойду и скажу. И идет решимость. Вот тут на дороге остановиться и сразу прикинуть, чем это закончится. Какими адскими муками, если во время брани остановится сердце, если инфаркт, инсульт. Какими адскими муками это закончится? Что будет? Сразу: «Господи, прости, Господи, не дай, все, сейчас помолюсь за нее и скажу, вот пусть она этот мусор еще на голову мне высыпет, по моим грехам я ей это заслужила, она хорошая, справедливо мне указала, кто есть на самом деле». Когда же, наконец, и это будет совершено, то есть решимость ко греху, то является само греховное дело. Вот это уже все. То есть, если решимость не пресечь, то является само греховное дело. Это уже полный грех. Плод развращения, зачатого внутри, родившего беззакония вовне. Итак, плод развращения, зачатого внутри и родившегося беззакония вовне. Так учит святой святитель Феофан Затворник. Итак, грех, видим, внутри развращение зачало, а вовне оно родилось грехом, греховным делом. Родилось, зачалось там. Так вот, некоторые ходят, каются только вот в греховном деле, но не каются вот по поэтапном вот этом развитии. То есть, если бы по этапам каялись, вот появился греховный помысел, пропустил, начал рассматривать, опомнился, потом покаялся, рассматривал помыслы греховные, мечтания, воображения, пропустил в следующий раз каяться, что услаждался этими помыслами, значит, дальше грех не пойдет. И так далее, поэтапно. Таким образом, прилог, допущенный умом, под влиянием нечистых движений сердца, принимается волею, то есть согласием. Итак, снова по порядку разберем. Прилог умом допустили, появились нечистые движения сердца, и приняла воля согласия. Усвояется желанием и намерением совершить внушенный предлогом грех. То есть, уже намерение вызывает в воле решимость согрешить, после чего осуществляется на деле. Греховность всех этих моментов все более усиливается к концу, так как постепенно грех захватывает все силы души, ум, чувство, волю. То есть, чем дальше, тем больше захватывает наши внутренние силы. Ум захватил помысел. Дальше. Чувство – это услаждение. И воля – это решимость. Все. Ведь помним, решимость – это такое волевое действие, куда мы его направим. У нас у всех это сильное оружие. Вот для того, чтобы побороть грех, нужна решимость. Если есть твердая решимость, то в жизни нас не заставишь сотворить грех. Мы решили, все. Или наоборот, если решили совершить грех, попробуй останови. То есть решимость – это такое чувство, такая сила волевая. Помним, некоторые говорят, я слабовольный, особенно те, кто употребляет алкоголь. Я поэтому пью. Да когда надо достать алкоголь, он такую волю проявит, такую решимость из-под земли среди ночи. То есть воля и решимость у нас сильнейшее оружие. Но куда мы его направляем? На исполнение греха или наоборот на противление греху, на исполнение добродетели? В главнейшем ходе образования греха заметно, как одна за другой силы человека сочетаются с грехом. После того, как в услаждении оскверняется сердце, итак, услаждение осквернило сердце. Дальше. Оскверняется в желании воля. Появилось желание, воля уже осквернилась. А в решимости через изобретение и изыскание средств ко греху становится причастником сей греховной скверны и рассудок. Вот рассудок тоже, он уже обдумывает, как лучше сделать, в каком месте, что и сколько. То есть, все силы, видим, сердце, воля и рассудок. В греховном деле же, наконец, и самые силы тела проникаются грехом, и весь человек становится грешным. Все. Как только совершили поступок, все сквернилось. Все. Особенно быстрым стремлением к греховному делу бывает после услаждения, когда греховной страстью охватывается сердце. Еще раз, вот когда услаждение сердца охватилось, тут мгновенно все действует. Поэтому правило подвижников – бори, гони помыслы, пока им еще не уязвлено сердце. Ибо тогда будет трудна, если невозможна победа. Посредством привычки страсть пользуется как духовными, так и телесными органами для служения греху. Еще раз, вот привычка, она подчиняет себе духовные и телесные силы, заставляет служить греху. А когда уже органы приобретает большой навык ко греху, то есть привычку, то они, органы, в свою очередь приводят страсть в движение. Между ними устанавливается полное взаимодействие. То есть вначале вот эти греховные привычки, страсти подчиняют себе органы. А потом уже органы начинают требовать. Вот, обратите внимание, С чего начинается алкоголизм? Винопитие. Вначале это отрава, то есть алкоголь, водка там, прочее противное. Ну, невозможно ее выпить. И говорят, ты сначала вдохни, потом выдохни, теперь выпей, а теперь занюхай вот этим хлебом. Да? Вот. То есть все внутри противится, а мы его туда заталкиваем. То есть наше тело начинает обретать навык. Раз, рюмка, два, три, потом уже не надо, занюхивать не надо, ничего. Может, даже без закуски. Ну вот. А получили навык, уже тело начинает требовать. Уже увидел соленый огурец, 100 грамм бы под него. А? Вот. При виде рюмки начинает потерять руки. При виде кофе думать, бальзамчику бы немножко сейчас 50 грамм и так далее. Все. То есть уже сами члены наши начинают работать, возбуждать страсть. Страсть есть постоянное желание грешить известным образом. И любовь к каким-нибудь греховным делам или предметам. Например, страсть чревоугодия есть постоянное желание неумеренного насыщения пищей и питьем. Итак, видим, страсть – это желание грешить определенным образом. И любовь к греховным делам и предметам. То есть, желание согрешать и страсть к предметам есть. У некоторых к одежде страсть. То есть одеваться каким-то особым образом, чтобы обратить на себя внимание и таким образом греть в сердце тщеславие, превозношение, вот эти губительные грехи и прочее. И так далее. То есть страсть – это когда мы прилепились сердцем к греху, желаем его, постоянно в нем упражняемся. Человек до искушения рода нашего, до искупления нашего рода Спасителем, не мог противиться страстям, хотя бы и хотел. Итак, до прихода Христа человек не в состоянии был противиться страстям, даже если хотел. Они насильно увлекали его страсти, они властвовали над ним против воли его. Христианин при последствии святого крещения свергает себя иго страстей. Он получает силу и возможность противиться страстям, попирать их. Видим, какое замечательное время мы живем. То есть уже после прихода Христа, когда мы в состоянии воевать со страстями и их побеждать силой Божией. До прихода Христа люди жили, конечно, в гораздо худших условиях, но не в состоянии бороться были со страстями. Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление низлагает ее. Итак, если мы с вами за жизнь уже приобрели страсти, теперь мы с вами должны учиться с ними расставаться. Вот нам рецепты. Итак, каждое сопротивление страсти, вот появилось, а мы сопротивление оказали, появилось сопротивление, она ослабевает. И слабее, потом вообще исчезает. То есть, еще раз, не потакать страсти, это вот первое оружие, начало, да? Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает и страсти, увлекающиеся ею. То есть, обратное действие. То есть, если увлекаемся, помним, каждый творящий грех есть раб греха. Все. Сопротивление христианина страстям должно простираться до распятия плоти со страстьми и похотьми. Оно должно простреляться до, в избранных духовных борцах до пролития крови. Отдай кровь и прими дух. Итак, вот каким образом мы должны с вами сопротивляться. До какой степени? До пролития крови. То есть, убей, делать не буду. До пролития крови. Кстати, священники, когда читают присягу перед рукоположением, они клянутся служить Матери Церкви до пролития крови. То есть, если надо, обязан пролить кровь. Но священник и мирянин в заповедях одинаковы перед Богом. Поэтому видим, святые отцы, о чем говорят, что вообще христиане должны распять плоть, ну понятно что, распять все свои греховные пожелания, уничтожить их, распять. И до пролития крови. Отдай кровь, прими друг. Только страдающий плотью перестает грешить. Это значит, это мы читаем в первом послании Петра, 4 главе, только страдающий плотью перестает грешить. Это значит, только злостраждущий по телу в вольных и невольных подвигах способен противостоять греховным пожеланиям плоти и подавить и заглушить их в себе. То есть, если мы будем свою плоть заставлять страдать, ну, каким образом? Понятно, не самобичевание, брать бичи, как это у некоторых принято, и начинает себя избивать за грехи и так далее. Нет, распинать – это не положить лишнюю ложку в тарелку каши. Вот положили на глаз, видим, что вот этим количеством не объедимся. И ложечку взяли, еще и сняли оттуда. Вот уже начинаем распинать свою плоть. И так далее. Зазвенел будильник, встали и распяли, не дали своей плоти нежиться. Одна сестра пришла к блаженной Матроне и спросила ее: «Что мне делать? Меня смущает блудный помысел». Блаженная отвечала: «Прости мне, я никогда не была борима демоном блуда». Представляем? За жизнь ни разу не была борима демоном блуда. Сестра соблазнилась тем, ибо это выше естества, и вышла, не простясь, обиделась и поверила. Потом пошла к блаженной Феодоре и рассказала ей о разговоре, прибавив, что весьма тем соблазнилась. Ибо сказано было, то, что выше естества, ну, не может быть, чтобы человека блудный бес не борол. Говорит ей блаженная: «Не просто это сказала тебе раба Божия. Пойди поклонись ей и попроси изъяснить тебе силу ее слов». Монахиня снова пошла к блаженной Матроне. Сотворив поклон, она сказала: «Прости мне, что я неразумно сделала, выйдя не по чину. Но прошу тебя, госпожа моя, изъясни мне, каким образом ты никогда не была боримана демоном блуда». Блаженная Матрона улыбнулась, сказала ей: «Прости мне, с тех пор, как я стала монахиней, я не присыщалась ни хлебом, ни водой, ни сном». Еще раз. «Не присыщалась ни хлебом, ни водой, ни сном. И забота об этих трех предметах отягощала меня, не попускает мне чувствовать блудной брани». И монахиня отошла с назиданием. То есть, видим, то есть забота о том, то есть голод, недосыпание и прочее, оно не давало подойти этому блудному бесу. Помнится, когда служили в армии и начали жаловаться начальству, что на первом году вот, в сержантской школе, что не хватает пищи, что ну не доедаем, голодные ходим. Один майор сказал, что солдат должен всегда голодный, потому что у сытого солдата сразу дурные мысли в голове появятся. Как сбежать в самовольную отлучку и прочее. Да? А так он думает только о еде. Вот это, наверняка он не читал Священного Писания и учения святых отцов, и жития святых, но тем не менее практика ему показала, что когда солдаты голодны, это хорошо. Ну так, понятно, с голода-то не падали мы, но чувство голода постоянно было, поэтому сухари в карманах носили и прочее. Тело упокоеваемое и лелеемое разнообразной негою и угождением ему вместилище страстей. Итак, нега, угождение телу, вместилище страстей. Но как мы любим свое тело? Мы же, во-первых, прислушаем, где кольнуло, где стрельнуло, где отдало. Это же, не дай Бог, у нас все, так мы всех обзвоним, всем скажем, не знаешь, что вот этого, у меня вот тут давит, тут жмет. Значит, и все нам сразу 586 рецептов выпишут, что если все это съесть и выпить, то не будешь знать, от чего умрешь. Значит, еще раз, ну, есть, если болит, на самом деле, пошла к врачу, определили, сказали, вот такая-такая болезнь, не могут определить, ну, значит, что, смириться, терпеть и благодарить Бога, но не роптать. Значит, ко спасению, слава Богу, что болит. А если не болело бы так, мы бы такое устроили с вами, если бы немощи не было, то мы не знали бы, как покаяться. Пострадавшие и распявшийся за нас Богочеловек требует от учеников и последователей своих, чтобы они подражали его страданиям, чтобы пожертвовали всем временным для вечного. Еще раз, помним, чем мы жертвуем. Когда вот этой ложкой каши жертвуем, для вечного жертвуем и прочим. Когда жертвуем тем, что переносим укоры и упреки, ради вечности, ради Христа жертвуем своим самолюбием, тленным для нетленного, чтобы учениками и последователями Бога человека самой жизнью были. Необходим подвиг для христианина, но не подвиг освобождает христианина от страстей, освобождает его десница Вышнего. Освобождает его благодать Святаго Духа. Еще раз, когда мы с вами постимся, молимся, боремся со страстями, с похотьми, не мы освобождаем, ни подвиг, ни пост, ни молитва освобождает. Благодать Божия, вот по нашим трудам Господь дает благодать и освобождает. Чтобы мы, это на памяти было, чтобы мы себе не начали присвоивать, что вот мы уже постники, молитвенники, поэтому я и не то делаю, и не это делаю. Нет. Благодать Божия сдерживает. Брат спросил одного старца, если случится человеку по действию дьявола впасть в искушение, бывает ли польза для соблазняющихся через него? На это старец рассказал ему следующее. В Киновии египетской был один именитый диакон. Некоторый должностной гражданин, гонимый Арханитом пришел в Киновию со всем своим домом. Диакон по действию дьявола пал женою его и положил срам на всех. Пошел он к одному любимому им старцу и рассказал ему дело. У старца внутри его кельи было одно темное потаенное место. Диакон начал упрашивать его, говоря: «Погреби меня здесь живого, и никому не открывай сего». Он вошел в этот мрак и принес истинное покаяние. Через несколько времени остановилась в реке вода. При совершении общей молитвы было открыто одному из святых. Если не выйдет и не помолится диакон, скрытый там-то старцем, то не потечет вода. Слышавшие подивились, и подошедшим вывели диакона из места, где он был. Он помолился, и вода потекла. И соблазнившиеся прежде получили гораздо большую пользу от него, покаяния, и прославили Бога. То есть, видим, вот то, что он согрешил, соблазн совершил, люди соблазнились, видя такой грех, а вот его покаяние искренне поразило. То есть, Господь показал, вот видите, как тяжко согрешил, но как покаялся. То есть, остальных подвинул на покаяние. Кстати, это нам с вами. Это нам с вами, чтобы мы не отчаивались. Потому что, если переберем свою жизнь, то много обнаружим такого, за что будет стыдно на том свете, если обнаружится. И на этом. Поэтому видим, что нет места для уныния, нет места для отчаяния, а есть место для покаяния. То есть, вот мы, если с вами приложим все силы для покаяния, то Господь на нас явит для окружающих. Ведь мы не просто каемся, мы покаянием изменяем свою жизнь, свое поведение, свою внешность. И таким образом для окружающих мы служим вот таким маяком. То есть мы производим Слово Божие реально, потому что Слово Божие началось с покаяния. Помним, Иоанн Креститель вышел, сказал: «Покайтесь, ибо секира уже при древе». Господь свою проповедь начал с «Покайтесь». Обузданием и умерщением плоти, трудами благочестия, при тщательном соблюдении евангельских заповедей, доставляется христианину истинное смирение. Истинное смирение заключается в полном самоотвержении и полной преданности Богу, в непрестанном служении Богу. У нас с вами время закончилось.